Итак, добрый вечер. Мы с вами сегодня встретились накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года. И, конечно, все мысли уже о том, что сулит нам Новый год. И все знают, я думаю, уже не только евреи, но и не евреи, знают, теперь как-то это вот пошло в народ, что от того, что будет записано в еврейский Новый год, зависит судьба каждого из нас и зависит судьба миров. И, естественно, мы перед Рош ха-Шана, каждый из нас старается подумать о том, как прошел его год, его личные достижения, его личные, не дай бог, какие-то поражения, что он делал так, что не так, доволен ли им Всевышний. И к этой дате мы подходим, в общем, стараемся подойти очень ответственно, потому что, скажем, у религиозного человека, не знаю, испортилась стиральная машинка. Ой, какой ужас, какие затраты, надо покупать новую. Так мы привыкли реагировать на какую-то материальную потерю, если бы мы не знали, что эта материальная потеря запрограммирована еще, значит, в прошлый Рош ха-Шана. Тот Новый год, который был, уже запрограммирован не нашу материальную потерю. И не дай бог, если какие-то физические всякие недуги. Все это было записано в том самом новом году, которого вот сейчас остаются до его окончания последние дни. И что же делать? Что же делать так, чтобы на будущий год, на следующий год мы были записаны в книгу жизни, чтобы у нас все было хорошо, чтобы все были здоровы, наши близкие, чтобы все были счастливы. Как же быть так, чтобы все у нас пошло по плану нашему, и чтобы план Всевышнего в отношении нас тоже, в общем, был хорошим, был благоприятным. Как можно на это повлиять? И вообще, можно ли на это повлиять, если все предрешено? И вот этот вечный вопрос. Если в этом мире все предрешено, так как мы можем говорить о каком-то своем участии и о какой-то своей деятельности, которая может что-то изменить? Так вот, сегодня мы поговорим о том, что да, мы изменить можем. И если не дай Бог, у кого-то записан, кого-то из нас записан какой-то суровый приговор, то говорится, что суровый приговор может быть отменен. Он может быть отменен. И помогают нам его отменить три вещи: тшува, тфила и цдака. Наше раскаяние, наше возвращение нам прежним, чистым, светлым, безгрешным. Тфила, просьба, самоанализ, молитва и цдака. Цдака – пожертвование. Пожертвование. Умение думать не только о себе, но и о тех, которые рядом с тобой, которые очень рядом, очень близко, чуть подальше, еще подальше. Вот эти три вещи отменяют суровый приговор, если не дай Бог ни для кого из нас, из вас, если он где-то там записан в книге. Так вот, я начну с цдаки, начну с конца. Ну, во-первых, когда мы говорим цдака, деньги, благосостояние, материальная помощь, вот все оно сюда входит. Но сначала давайте подумаем о долгах. А может быть, мы кому-то что-то должны. Может быть, мы что-то забыли из того, что кому-то обещали. Кроша Шана, мы делаем такую вещь, мы просим Бога все обеты, все обещания, которые мы, не дай Бог, не выполнили, забыли, перепутали, чтобы он с нас снял вот эту тяжесть вот этих вот невыполненных обещаний. Вот эти обеты, чтобы мы были чисты перед ним. Мы просим, и мы получаем его прощение. Но есть еще такая вещь, как просто какие-то человеческие денежные обещания, которые ты не выполнил. Я вам скажу, это чувствуется, если каждый из вас подумает про себя, наверное, что-то такое. Я вам скажу, я когда-то заказывала кетеринг на какое-то мероприятие. Стоило несколько тысяч кетеринг стоил. И я не то чтобы забыла, а вот каждый раз завтра позвоню, заплачу. Собственно говоря, нужно было взять телефон, позвонить секретарше, прочитать номер своей секретарши этого кетеринга, этого ресторана, прочитать номер своей карточки, карты сожрали. И каждый раз жизнь закручивается. Там же дух, там какой-то разборка, там встреча, там еще что-то. И вот каждый раз оно так и так. И потом в какой-то момент я думаю, боже, что ж такое? Неважно, что мне надо сейчас бежать еще в 5 мест, вот я сажусь, и я просто сел и сделала вот то, что я должна была сделать. Позвонила, заплатила. На следующий день, ровно на следующий день, мне пришли деньги, меньший дух, за тот шедух, который я сделала когда-то, я абсолютно уже забыла о том, что люди не дали, есть такая вещь, меньший дух, это ну, такая каббалистическая, логическая вещь. Я тут же получила, я думаю, боже, вот как это может быть связано? Это может быть связано. Однажды у меня тоже в жизни была такая ситуация. Я я не считаю, что я была виновна совершенно. Я познакомила моих приятелей с каким-то человеком. Это было 100 лет назад, это было в Москве, это было конец 80-х, начало 90-х годов, когда все из Москвы ехали, когда квартиры ничего не стоили, когда невозможно было что-то продать, то есть как можно было продать, прописать человека в эту квартиру, но так не было на частной собственности, на квартиры, на жилплощадь, не было частной собственности. Можно было просто кого-то прописать, и, значит, вот этот человек, которого прописывали, он получал право на эту квартиру, он давал тебе деньги. И я, в общем-то, познакомила одних моих приятелей, которые хотели уехать, и жалко было бросать их в шикарную квартиру с другими знакомыми, полузнакомыми людьми, которые хотели эту квартиру купить. И мы уехали в Израиль, и потом мы узнали, чем кончилась эта печальная история. Мои приятели были милыми, интеллигентными, наивными людьми. Они совершенно не заручились никакими, так сказать, гарантиями того, что деньги к ним перейдут. И они, не дожидаясь то наивности, интеллигентности, может, мы так же бы сделали, я не знаю, это сейчас мы уже, так сказать, такие тертые калачи. И они полузнакомы людям, каким-то положившись на их, значит, честное слово, вот завтра придут деньги, они все подписали, подписали право на владение квартирой. Те люди оказались мошенниками, те люди, значит, сбежали, остались с них в квартире, а вот эти мои дети оказались в Израиле без той суммы, которая им была обещана за эту квартиру. То есть я была ни в чем не виновата. Я не, так сказать, не гарантировала никому ничего. Я не говорила, что я была замечательно знакома вот с этими какими-то мошенниками, которые делали там тройные, четверные обмены. Потом в этом обмене еще очень много людей пострадало. Это была какая-то группа мошенников. Но получилось так, что познакомила я. И мои приятели вместо... Тогда это были очень приблизительные деньги. Что тогда стоило... Стоили метры в прекрасном районе, замечательно, в Москве, какие-то, я знаю, 6 тысяч долларов. Но мне было как-то вот некомфортно. Я пошла к Раву. Я спросила, как мне быть в такой ситуации. Он сказал, ты что-то гарантировала, ты что-то подписывала, ты гарантировала у тебя. Я сказала, нет. Я просто сказала, что вот такие-то люди ищут квартиру, а такие-то люди хотят квартиру продать. Вот это было мое участие. И Рав сказал, ты ничего не обязана, по закону ты ничего не обязана платить. Но мне было как-то, в общем, некомфортно. И я поехала вот к этим своим приятелям, и я отдала им половину. Мы сами тогда, как раз приятели наши были хорошо устроены. Слава Богу, они приехали сюда не на пустое место. А мы были тогда без специальности, мы оба филологи, с тремя детьми, со старыми родителями. В общем, были абсолютно незащищенные, без работы, были абсолютно незащищенными финансово. Но вот какое-то у меня такое было чувство, и я сказала, пусть это имеет такой. Я поехала и половину этой суммы, даже не помню, откуда у нас оказалась такая сумма, то есть... Это, наверное, было все, что мы выручили за нашу квартиру, дачу, там машину, не знаю, не помню. И я отдала, и мне стало спокойно на душе. И не только мне стало спокойно на душе, но ровно через месяц, я знаю, или полтора, я сейчас это не помню, много лет прошло, через какие-то, нет, какие месяцы, через какие-то несколько дней позвонили моему мужу, что открывается русское отделение такая Ешива Эша Тора, и там набирают преподавателей, и есть конкурс такой, очень большой там какой-то был конкурс, потому что русскоязычных преподавателей, и многие из которых были религиозными, на тот момент приехали в Израиль, там чуть ли не 40 человек на место было, и набирали только троих или четверых. И мой муж едет на этот курс и проходит на это место и получает работу, на которой он работал 10 лет с американской зарплатой. Не с нашей израильской, а с хорошей, достойной американской зарплатой. И когда я думаю обо всех вот этих вещах, о какой-то взаимосвязи того, что насколько денежные отношения – это очень такие тонкие отношения. Очень тонкие отношения. Есть закон и есть ощущение. И можно, конечно, лучше всего спросить закон еврейский. Вот, но цдака – это еще и ощущение. Когда ты кому-то помогаешь, когда ты делаешь что-то хорошее, когда ты начинаешь, что такое цдака? Ты даешь тому, у кого есть меньше, чем у тебя. Есть специальные раввины, знатоки вот этих аллахических моментов. Кому сначала дается Дзака. Кому? Помните, как в Советском Союзе было, как там собирали что-то и помогали каким-то бедствующим детям Африки. А при этом свои собственные российские были обеспечены ничуть не лучше. Так вот, в иудаизме четко прописано, кому давать в первую очередь, кому во вторую, как это все распределяется. Это же на этом же стоит еврейство много лет. В каждой синагоге, в каждом местечке еврейском был габай, человек, который специально отвечал за пожертвования, за распределение пожертвований. Он знал, кому что нужно, кому какие надобности. Как евреи женили детей, как евреи учили детей. Все это какие-то уровни дзадоки. И сейчас, это очень сейчас, слава Богу, весь мир это перенял у евреев. Сейчас во всем мире есть это. Есть, когда люди помогают друг другу. Есть это у хороших людей, когда люди спешат помочь друг другу, дают деньги на какие-то медицинские дела. На это дают очень от чистого сердца. И дают деньги тем, кому сложнее. Люди, такое меценатство, это тоже пошло. Меценатство, когда помогают людям творческим, когда помогают людям, дают на научные какие-то открытия, когда помогают медицинским центрам. Это очень важная вещь. Я еще одну могу историю вам рассказать. Когда-то одни люди стояли вот перед таким вопросом, иудаизм, это хорошо, это плохо, это надо, не надо. И опять-таки первые шаги в Израиле очень сложные. Это было давно-давно. И эти первые шаги в Израиле, я помню эту историю, когда люди делают, а с чего люди начинают? Ну, наверное, надо начать с кашрута. Ну, давайте шаббат первый справим. Здорово получилось. Еще шаббат, еще. Потом, очень интересно, чистота еврейской жизни, еврейская семья. Как это все? И люди тоже этим увлекаются. Это вот какие-то первые шаги. Потом вдруг цдака, оказывается, тума, маасер, такие слова приходят. Что это такое? Оказывается, каждый день дает десятую от десяти до от десятины до пятой части своего заработка дает на благотворительность. Это можно давать своим родным, можно давать своим старым родителям, это можно давать своим детям, которые учат Тору, это можно давать невестам, которые выйти замуж, это можно давать на ешивы, на семьи Аврехим. Дают вот такой вот. И, значит, эти люди, о которых я рассказываю, они уже очень-очень-очень подошли близко к полному соблюдению, и у них уже были прекрасные шабаты. И они уже очень все выучили, все знаки кошерности, все кашрут, которые, значит, знали, что вот этот бодац, это вот это уже лучше не надо. А если все-все-все, можно ли пить еврейское молоко, прямое еврейское молоко, если мы живем в Израиле, и в Израиле везде есть уже еврейское молоко. Все, они схватили идею. Они схватили идею, и эта идея уже была очень близка. Единственное, чего они не делали, они еще не давали цдаку. Цдаку это всегда, когда только-только приехали, денег особенно нет. Они были простые люди. А тогда была такая штука, что если у них были маленькие дети, и какие-то фирмы, выпускающие детское питание, сделали вот такую штуку, что чем больше ты купишь этих там симилаков, матер, не знаю чего, то тебе дают талоны, талоны, какие-то талончики, талончики, талончики. И Значит, собирается, когда много-много талончик, ты идешь в специальный магазин, и там тебе эти талончики дают детские коляски, детские кроватки, хорошие вещи большие. Это был такой стимул, какая-то фирма такую сделала акцию. А у них были маленькие дети. И собралось много талончиков. И они каждый день говорили, вот надо пойти уже, пойти и отоварить вот эти талончики, там целая коробка этих талончиков, надо их отоварить и купить коляску, кроватку, большие вещи, просто такие там, я знаю, подгузники или одежду, а серьезные такие вещи. И вдруг вот эта вся коробочка, конвертик с этими талончиками исчезли. Исчезли. И их не было полгода. В тот день, когда они, мама с папой, решили, что если мы знаем, что это нужно, если мы понимаем, что это правильно, значит, сколько бы денег у нас ни было, и сколько бы денег, так сказать, нам ни нужно было в перспективе, всегда денег. Но мы знаем, что надо отдавать десятую часть заработка. И пришел муж с работы, они взяли десятую часть его заработка, я уже не помню, как это было, чеком или наличными, и положили конвертик, какую-то сумму, которую, я уж не знаю, какая сумма была, десятая часть. Другие были цены, поэтому мне сейчас очень трудно сказать, какие это были деньги. Положили и сказали, все, вот это вот будет наше, начало нашей дзедаки. После этого они посмотрели на пол. На полу лежала та коробочка, которую они искали полгода, которая была наполнена вот этими талончиками. Они посмотрели друг на друга, схватили эту коробочку и побежали в магазин отовариваться. Вот как это так? Можем объяснить, как это так? Это было на моих глазах. Это было на моих глазах, поэтому я могу вам это сказать. Вот это стака, которая спасает от сурового приговора. А что дальше? А дальше, если мы идем, справа налево, вот, ну, или по-израильски, вот, слева вправо, то дальше тфила. Тфила. Молитва. Просьба. Разговор Всевышний. Ощущение, что Всевышний с тобой. Ты говоришь с тем, кто тебя слышит. Ты говоришь с тем, от кого зависит твоя жизнь. Ты хочешь предстать перед ним в хорошем виде. И ты хочешь, чтобы твои молитвы, твои просьбы дошли до него. И на этот счет это фила, это просто понимание того, что Всевышний есть в мире. Есть тот, кто правит всем, всеми жизнями, и твоей в том числе. И то, что он, который управляет галактиками, он думает о тебе, это ощущение, оно дает ощущение полета. И вы знаете, наверное, я уже когда-то рассказывала эту историю, но сейчас я расскажу ее еще раз, потому что для меня она очень показательна. Мы жили в Арнофе, в доме номер 86, в доме 90, через два дома жили наши дети с нашими внуками. на, скажем так, пятом этаже. И однажды, когда я была на работе, у каждого человека есть какие-то моменты, которые он для себя знает. У меня есть таких много моментов. Но вот так, чтобы рассказать, чтобы поразиться, вот нам всем и мне, каждый раз, когда я рассказываю, я поражаюсь. Я ощущаю, что такое молитва. Когда я была на работе, кто-то мне позвонил, сказал, что произошла страшная трагедия в доме 90 с балконом шестого этажа. Бог давал ему. Представьте себе мое состояние. Пятый этаж, шестой этаж. У меня там годовалый. То есть я онемела. Какое-то время продолжалось мое онемение. Потом я дрожащей рукой взяла телефон, позвонила моей невестке. Дрожащим голосом спросила, где вы нас взяли Давидика и Сара, и на площадке на детской. Я ей закричала, сидите на детской площадке, не идите домой. Она ничего не поняла. И с одной стороны, конечно, каждый человек эгоист. Why? Ух, это не мой внук. С другой стороны, тут же это ребенок, это семья, французы, молодая семья, третий ребенок. Тут же вот это вот все. И тут же страшная, жуткая мысль, что же сейчас с этим мамой и папой? Боже мой, что они сейчас ощущают? У меня не было сомнения в том, что ребенок погиб с шестого этажа. И тут прибежала за мной, все это, можно сказать, случайно, а можно сказать, случайно. Мы понимаем, что Эми Крэбл случайно. Прибежала моя дочка, и я, которая приучена своим мужем никогда ничего плохого, печального, тяжелого не говорить вслух, я, видимо, на моем лице все было написано, я все ей выложила. Ребенок упал, годик, французы. И она посмотрела на меня, сказала, мама, Минха, полуденная молитва. Это все, что я, да, что еще можно сделать? Что можно сделать? И я помню себя, как я встала около этой стены, и о чем я просила. Я просила Всевышнего, пожалуйста, ты же можешь все сделать. Я понимаю, что ну, невозможно просить о глупости, невозможно просить о том, чтобы ребенок, который упал с шестого этажа на асфальт, чтобы он выжил. Я все понимаю. Я прошу тебя только об одном. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся сразу. Пожалуйста, если родители поедут с ним в больницу, и будут его пытаться как-то спасти, это как-то продлится какая-то надежда. Может быть, они хотя бы не сойдут с ума. У них есть еще двое детей, там, 2 лет, 4 лет. Детей сразу забрала соседка наша, сотрудница, тоже учительница из нашей школы. Тоже она жила в этом доме. И вот я помню, я плакала, плакала, я просила, ну, пожалуйста, ну, пусть он умрет сейчас, ну, пожалуйста, ну, ведь есть вот всякое же, ты же можешь все, ну, ведь если он сейчас умрет, подумай, что будет с этими родителями, подумай, но только это, я не прошу чего-то вот такого, но только чтобы понятно, что это все ужасно, понятно, что это вот так случилось. Я помню, видимо, я настолько, не знаю, плакала или эмоционально так молилась, я помню вот это свое состояние, много-много лет, мы там не живем 5 лет. И эта история была еще там, не знаю, за 5 или 7 лет до этого. Вот это все. И потом, вы знаете, может быть, поэтому я так запомнила эту молитву. Ребенок не умер. Представляете? Ребенок остался жить. Как? Он, во-первых, он упал. Всевышний делает чудеса. Всевышний делает чудеса какими-то естественными. Всевышний, такая гзира, такой был приговор. Вот такое было. И при этом рядом был асфальт и клумба. Он упал на клумбу с землей, а это все-таки не асфальт. И в этот момент из дома вышел мужчина встречать свою дочку из развозки. У нас после школы младшие классы развозят детей. Вышел мужчина, и ребенок упал прямо почти перед ним. А этот мужчина за 2 недели до случившегося пошел и почему-то закончил курсы первой помощи. Почему? Зачем? Потом не мог это объяснить. Вдруг почему-то 2 недели назад, на 3 дня, он отпросился с работы за свой счет, пошел, вот у нас есть такие вот за 3 дня, там человека накачивают всеми правилами, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Он пошел, и он закончил, выучил, и он в эту же секунду упал на колени перед этим ребенком, начал делать ему искусственное дыхание. Еще там через 5 минут подъехала скорая, которая сказала, что если бы не эти 5 минут, это искусственное дыхание, спасать было бы уже некого. Короче говоря, ребенок сейчас нормально живет, развивается. Родители делали, все соседи вместе собрались, делали это. Я знаю, что это свои невесты, которые в этом доме, и все это они вместе делали, благодарственную трапезу, конечно, питом, все это. Но он жив, здоров, он в нормальной жизни. И каждый раз, когда я слышу слово «тфила», молитва, я вспоминаю вот это свое ощущение того, что только Всевышний может помочь и есть кому обратиться. Знаете, как говорят, в окопах нет атеистов. Когда уже что эти ружья, эти самолеты, эти беспилотники, эти ракеты такого радиуса или такого радиуса? Боже мой, Всевышний, пожалуйста, спаси народ Израиля. Всевышний, пожалуйста, накажи врагов народа Израиля. Вот это сегодняшний наш стон. Вот это то, что... Сейчас, когда я ехала, мы ехали в Тодот Ешурун, и Лея, моя девочка, тетенька, рассказала Фаня. Фаня Рубанит Медрут рассказала историю, которую она вчера слышала, о том, как людей очень долго не было детей, и они, женщина молилась на Рош ха-Шана, и вдруг, когда молитва на Рош ха-Шана, когда вспомнилась история молитвы, вспоминают историю Ханы и ее сыновей, и она зарыдала. И эта женщина так рыдала, вдруг все ее 8 лет у меня не было детей, и она страдала, и она зарыдала, что на мужском стороне, на мужской стороне зала, женская, там было несколько человек, а мужчины молились, они вынуждены были прервать молитву. Это не была бы громадная синагога, ведь было небольшое какое-то место, и она так рыдала, ее не могли успокоить. Она Она просила Бога вот дать ей ребенка. И там мужчины перепугались, сказали, что такое, что случилось. И им объяснили, что просто надо, дайте несколько минут, прервите молитву. Женщина, которой нет детей, вот так эмоционально восприняла эту молитву. Так она просит Бога. И ей тоже стало неудобно. Все, молитва продолжилась. Через 10 месяцев у них родился ребенок. То есть эта молитва, эти слезы прорвали небеса, дошли до престола Всевышнего. Это наша молитва. Это то, как мы обращаемся к Всевышнему и как мы его просим. Обо всем просим, обо всем. Я не помню, какая рабанит рассказывала, что она пирог в духовку не ставит без того, чтобы попросить Всевышнего, чтобы тесто взошло хорошо, чтобы пирог поднялся и чтобы был вкус. Это постоянная наша связь с ним. И это тоже, слава Богу, отодвигает плохой приговор. Ну и третье – это тшува. Это раскаяние. Тшува для нас, Валей, тшува – это, так сказать, это наш термин. А на самом деле это общий человеческий термин. Каждый человек делает ошибки. Каждый человек, а лучше бы поменьше, конечно, но вот так получается. Каждый человек имеет возможность раскаяться в своих ошибках. И что такое тшува? Что такое тшува по-простому? Человек понимает, что он совершил ошибку. Он раскаивается в этом. Он не хочет больше совершать эту ошибку. Он попадает в точно такую же ситуацию, при которой он когда-то эту ошибку совершил. И в такой же точной ситуации он эту ошибку не совершает. Это тшува. Это тшува на каких угодно уровнях. Я говорю, что для нас, болеет тшува, которые когда-то не соблюдали, которые когда-то, кроме там отметки в паспорте, ничего не знали о своем еврействе. И это очень-то нам было даже и интересно. Для нас тшува – это что-то специфическое. Это идти по дороге Торы, с нее не сворачивая, воспитывать своих детей, улучшать мир тем, что ты смотришь Тору и стараешься Тора, Шулхан Арух, и стараешься делать все как надо. В общечеловеческом смысле это любой неправильный поступок, он требует исправление, просто исправление, шувы. Как маленький ребенок что-то делает неправильно, там, дерется с другом в свои там, 2 годика, потом приходит к маме и говорит, има, а не осите шува. Как ты сделал шуву? Я сказала ему, что я так больше не буду, я его погладил. Вот да, на самом деле, это тшува. Это, смотрите, я вынесла в заголовок «Глаза страшатся, а руки делают». Вот это наши цдака, тфила и тшува. Глаза страшатся. Это же надо скрупулезно каждый момент своей жизни анализировать, что правильно, что неправильно, следить за деньгами, следить за ходом своих мыслей, следить за своими поступками. Ведь это глаза страшатся. Но, дорогие, руки-то делают. И мы ляд-ляд, по чуть-чуть начинаем делать какие-то правильные шажки. И эти правильные шажки, они складываются целую картину нашей жизни. Они создают нашу личность. Всевышний смотрит и думает, да, этот человек, в общем, заслуживает того, чтобы мы его жизнь продлили еще на целый большой год. На 365 дней этот человек будет дышать этим замечательным воздухом, смотреть на это синее, любоваться этим морем, дарить свои улыбки. Это большой день. Да, глаза немножко смешаться. Но всегда надо начинать делать. И мы это можем, мы можем изменить приговор. Дальше, почему фаршелефам? Ищите женщину. Да потому что, дорогие мои, я уверена, что большинство аудитории, которая сегодня присутствует здесь на уроке, это женщины. И я вам скажу, я очень много общаюсь с людьми. Которые вступают в семейную жизнь, которые живут в семьях, которые уже заслуженные люди воспитывают уже два поколения. И я вижу, что, дорогие мои, от женщин зависит очень много. Очень много. И денежные дела зависят от женщин. Даже если вам попался, не дай бог, муж, скряга или, наоборот, травшина, женщина всегда умеет, должна уметь. И я вижу, да, умеет как-то уладить всякие денежные дела. И со Всевышним, для того, чтобы мужчине разговаривать со Всевышним Божьим, три молитвы в день. Одеться аккуратно, костюм, выйти куда-то, значит, там, в синагогу, обязательно миньян, 10 мужчин. И вместе, вот вместе они делают прорыв, они вместе приходят к Всевышнему, говорят о своих чаяниях, надеждах, просьбах. Дорогие, нам с вами не нужен миньян. Мы можем зайти за шторку, в детскую комнату, куда-то за книжный шкаф, закрыть глаза, попросить Всевышнего, пожалуйста, пожалуйста, я тебя очень прошу, у женщины нет, женщина не связана со временем, у нее нет, ей надо точно, обязательно, три молитвы, нет, женщина сама по себе молитва, женщина смотрит на своего ребенка в люльке. Ее взгляд – это молитва. Ее взгляд – это молитва. Мне моя мудрая невестка, одна из моих невесток, сказала, значит, ваш сын рассказал, как вы молитесь. Я не поняла. Я говорю, что? Что? Как помолимся? Она говорит, ну как, вот встретил вас в магазине, в Еше, в Рамилеве, не помню, в супермаркете большом, вышли с громадной, с двумя тележками, нагруженными всякими продуктами, там, напитками и так далее. Мы готовились к Шмон Зохар. Это когда рождается ребеночек, у нас родился внук не так давно, к папе. Ребеночка вечером приходят мужчины его поздравлять. И мы готовились, ставятся на стол фрукты, пироги, пирожные, напитки. Это уже после трапезы, после вечерней трапезы в шаббат. Вот есть такая вещь, Шлом Зохер, мальчик родился. Мальчик, это будущее нашей Торы, это будущее нашего мира, это... Мальчик, который не даст нашему миру превратиться обратно в тоу-ва-воу. И я говорю, так, а при чем здесь молитва? Она говорит, а он подсмотрел. Он подсмотрел, как мы с вами посмотрели друга, посмотрели на эту Bom, aliás, вот, как вы посмотрели, послушали, я даже не знаю, как это было, сказали друг другу, это все вот для него, для этого маленького человечка, для его будущего. Это же молитва. Я вспомнила, да, было такое. Это молитва. Мы с вами, дорогие женщины, мы с вами всегда в молитве, чтобы наши близкие были счастливы, чтобы мы жили долго, чтобы был мир. Это все молитва, которая всегда, всегда с нами. И конечно, конечно, еще один момент из нашей прошлой жизни. Дышите глубже, вы взволнованы. Помните, ну это, наверное, помнят те люди, которые ближе, что ко мне по возрасту. Помните соревнования по фигурному катанию, которые мы все смотрели, вот когда началось этот бум фигурного катания и соревнования, и табло, и там 10 судей из разных стран, и они ставят оценки. Ставят оценки, значит, пар, например, там парное катание или танцы на льду. Сейчас это, конечно, уже не наша жизнь, но просто это план логии. Я хочу вам показать, что это за ощущение. Значит, Мара откатала свой танец. Они еще запыхавшиеся. К ним тут же подходит их тренер, подходит, подбегает и ждет. И они уставились глазами вот в это табло, на котором должны появиться оценки. Должны появиться оценки. Они очень тяжело дышат. Они взволнованы. Какие оценки там появятся? Они пройдут, там, я знаю, финал. Они не дойдут до финала. Они попадут на первенство, там, я знаю, Европы, чемпионат мира, там, Олимпиаду. Я не знаю, что. Они тяжело дышат. Этих вот табличек на табло зависит их будущее в спорте, их зарплаты, их карьера, их успех. Вот эти последние минуты они вставились вот на эти, и они ждут, и вдруг начинают выпадать эти оценки, и они либо радостно бросаются там к тренеру, с объятиями, прекрасные оценки, замечательно, либо расстроенные, полуплачущие, опустив головы, отходят вот куда-то там, куда уже камера не доходит, и мы на экране телевизора это не видим. Вот, дорогие мои, наш Новый год это наши оценки за наше прошлое. Это наши цдака, фила, шува, наши поступки, наши отношения с окружающим миром, с самыми близкими людьми. Это все, что мы должны увидеть на этом табло. И мы ждем оценки Всевышнего. Мы ждем оценки, которая даст нам перспективу будущего или как сахалила. Не дай Бог, не дай Бог, у нас будет все хорошо. Мы понимаем, что такое рошашана. Мы понимаем, что такое приговор на следующий год. Мы понимаем, что такое анализ нашей прошлой жизни. Мы понимаем, что такое просьба Всевышнего. Дышите глубже. Мы дышим. Вы взволнованы. Да? Мы взволнованы. Но мы просим и надеемся, что приговор наш, приговор каждому из нас, приговор всему еврейскому народу будет написан и Безрат Ашем подписан и поставлена печать самое-самое лучшее. Это то, чего я вам всем желаю.
Амин. Большое спасибо, Рика.
Да, если есть вопросы, я готова ответить.
Спасибо. Вопросов я не вижу на данный момент. К сожалению, наше время тоже уже истекло. Следующий лектор уже с нами. Мы благодарим вас за такую полезную лекцию и желаем вам тоже хорошего благословенного года и всех благ. До встречи в новом году.
Всего хорошего. Счастливо. Шана Това.